Мария узнала множество мужчин. Она была немало удивлена, когда обнаружила, что каждый пятый из ее клиентов приходит исключительно, чтобы поговорить. Они платили положенные и оговоренные, вели ее в отель, но когда приходило время раздеваться, говорили: «Это не обязательно». Им хотелось рассказать, что их выматывает работа, что жена изменяет, что им одиноко и не с кем словом перемолвиться. Марии ли было не знать этого? Поначалу это ей было странно. Но однажды, подцепив важного француза, занимавшегося подбором кандидатов на высокие административные должности, он объяснял ей все это так, словно ничего увлекательнее на свете нет. Услышала от него: «Знаешь, кто больше всех страдает от одиночества? Это человек, сделавший успешную служебную карьеру, получающий огромное жалование, пользующийся доверием и начальников, и подчиненных, имеющий семью, с которой проводит отпуск, детей, которым помогает готовить уроки. А в один прекрасный день перед ним появляется кто-то вроде меня и задает ему вопрос: хотел бы ты поменять службу и зарабатывать вдвое больше? И тогда человек, у которого есть все, чтобы быть любимым и счастливым, становится несчастнейшим существом. Почему? Потому что ему не с кем поговорить. Он раздумывает над моим предложением и не может обсудить его со служивцами, потому что они начнут отговаривать его и убеждать остаться на прежнем месте. Он не может поделиться мыслями с женой, которая была свидетельницей его многолетнего восхождения, понимает, что такое стабильность, но не понимает, что такое риск. Он ни с кем не может поговорить». А ведь ему предстоит радикально изменить свою жизнь. Ты понимаешь, что должен чувствовать такой человек? Нет, Мария не считала, что он сильнее всего страдает от одиночества, потому что знала другого человека, который уж точно мог бы дать этому топ-менеджеру по части одиночества 100 очков вперед. И человек этот — она сама. А когда ее осенило, что избавлять от душевного томления — не менее или даже более доходно, чем утолять плотский голод, она снова отправилась в библиотеку. Стала заказывать книги по психологии супружеских отношений, книги о политике. Мария стала регулярно читать газеты и даже экономические разделы, поскольку большинство ее клиентов имело отношение к бизнесу. Она брала руководство по аутотренингу, поскольку они спрашивали у нее совета. Она изучала исследования по вопросам эмоций, поскольку все они страдали по тем или иным причинам. Мария была не какая-нибудь потаскушка. Она выделялась из своей среды. Она вызывала уважение. И потому уже через полгода обзавелась обширным кругом постоянных и выгодных клиентов высшего разбора, что вызывало у прочих девиц зависть, ревность и восхищение. Что же касается секса, то в этом отношении ничего не менялось. Лечь, попросить надеть презерватив, немножко постонать, чтобы увеличить шансы на прибавку. Благодаря Филиппин Кинеи она узнала, что эти стоны приносят лишние 50 франков. А потом принять душ. Только сразу. И тогда покажется, что омывает не только тело, но до известной степени и душу. Все по раз и навсегда заведенному ритуалу. Никаких поцелуев. Поцелуй для проститутки есть нечто священное. Все та же Ния объяснила, что поцелуй надо приберегать для возлюбленного, ну, прямо как в сказке про спящую красавицу. Этот поцелуй разбудит ее и вернет в волшебный мир, в котором Швейцария вновь превратится в страну шоколада, коров и часов. Никакого наслаждения, удовольствия или хотя бы возбуждения. Мария в своем стремлении к совершенству посмотрела несколько порнофильмов, надеясь почерпнуть что-нибудь полезное для себя. Она увидела много интересного, но приложить к делу не смогла, чтобы не задерживать клиентов. Да и Милан бывал очень доволен, когда за вечер получалось 3 выхода. И когда истекли первые полгода, Мария положила в банк 60 тысяч франков. Обедать стала в ресторанах подороже. Купила телевизор. Она его, правда, не включала, но пусть будет. И теперь всерьез рассматривала возможность переехать в квартиру получше.